Да скажите на милость, до чего же в конце концов дойдут? Я только вчера вечером говорил доктору Уокеру, что у нас в скором времени явится женщина, которая захочет командовать Ла-Маншской эскадрой.
Это как раз одна из тех немногих профессий, в которых не может быть изменений, ответила миссис Уэстмакот с самой приятной улыбкой. В данном случае бедная женщина должна искать защиту у мужчины.
Я не люблю этих нововведений, сударыня, и говорю вам откровенно, что не люблю их. Я люблю дисциплину, и думаю, что всякий становится от нее лучше. Теперь женщинам дано много такого, чего у них не было в ту пору, когда жили наши отцы. Мне говорили, что у них есть свои университеты, и я слышал, что есть женщины-доктора. Кажется, им бы следовало довольствоваться этим. Чужим еще нужно?
Вы моряк, сэр. А моряки всегда относятся к женщине по-рыцарски. Если бы вы знали, как обстоит дело, то вы переменили бы свое мнение». Что делать бедняжкам? Их слишком много, а таких занятий, которыми они могли бы посвятить себя, очень мало. Идти в гувернантки, но теперь совсем нет мест. Давать уроки музыки и рисования. Но из 50 женщин едва найдется одна, у которой был бы талант. Сделаться доктором. Но для женщин эта профессия все еще сопряжена с затруднениями. Нужно учиться долго и иметь небольшое состояние для того, чтобы получить диплом. Идти в няньки. Но это тяжелый труд, который, к тому же, плохо оплачивается, и вынести его могут только те, у кого крепкое здоровье. Что же, по-вашему, они должны делать, адмирал? Сидеть, сложа руки, и умирать с голода?
Ну, их положение не так уж плохо.
Нужда страшная. Напечатайте в газетах, что нужна компаньонка на жалование 10 шиллингов в неделю, а это меньше, чем жалование кухарки, и вы увидите, сколько вам пришлют ответов. Для этих тысяч женщин, борющихся за существование, нет никакой надежды, никакого исхода. Их скучная жизнь, при которой они бьются из-за куска хлеба, приводит к безотрадной старости. Но когда мы стараемся дать им хоть малую надежду, обещать им, пусть и в отдаленном будущем, что их участь несколько улучшится, то рыцари-джентльмены говорят нам, что помогать женщинам против их правил.
Адмирал поколебался, но опять отрицательно покачал головой.
Вот, например, служба в банках, занятия адвокатурой, ветеринария, казенные должности, гражданская служба. По крайней мере, эти профессии должны быть открыты для женщин, если у них хватит ума, чтобы с успехом конкурировать с мужчинами и добиваться для себя этих должностей. А потом, если бы оказалось, что какая-то женщина не годится в конкретном случае, то она должна пенять сама на себя, и тогда большинство населения нашей страны уже не могло бы жаловаться на то, что для них существует другой закон, чем для меньшинства, и что их держат в бедности и рабстве, что им закрыта всякая дорога к независимости.
Что же вы намерены делать, сударыня?
Исправить вопиющие несправедливости и таким образом подготовить реформу. Посмотрите, вон на того человека, который копает землю в поле. Я его знаю. Он не умеет ни читать, ни писать, пьяница. И ума у него столько же, сколько у картофеля, который он выкапывает. Но у этого человека есть право голоса, и его голос может иметь решающее значение на выборах и оказать влияние на политику нашего государства. А вот, чтобы не ходить далеко за примерами, я, женщина, которая получила образование, путешествовала, видела и изучала учреждения многих стран, у меня довольно большое состояние, и я плачу в казну налогами больше денег, чем он тратит на водку, однако я не имею влияния на то, как будут употреблены эти деньги. Все равно, как вон та муха, которая ползет по стене. Разве это справедливо? Разве это честно?
Адмирал беспокойно заерзал в своем кресле.
«Вы составляете исключение», — сказал он. «Но ни у одной женщины нет права голоса. Примите в расчет то, что женщины составляют большинство населения. Но если бы для голосования предложили законодательный вопрос, и все женщины были против, а мужчины за, то считалось бы, что дело решено единогласно. Между тем, как более половины населения было бы против. Разве это справедливо?»
Адмирал опять завертелся. Моряк, дамский угодник, он чувствовал себя в очень неловком положении. Его противницей была красивая женщина. Она бомбардировала его вопросами, и ни на один из них он не мог ответить. «Я не мог даже вынуть пробок из своих пушек», — так объяснял он свое положение в тот же вечер доктору.
«Вот на эти-то проблемы мы и обратим особое внимание на собрание. Свободный доступ к профессиям, Окончательное уничтожение Зенаны, как я это называю, и право голоса для всякой женщины, которая платит казенные налоги свыше известной суммы. Конечно, в этом нет ничего неразумного. Ничего такого, что могло бы противоречить вашим принципам. У нас будут доктора, адвокаты и духовные лица. Все они соединятся в этот вечер для того, чтобы предоставить женщине защиту. Неужели же из всех профессий будут отсутствовать только флотские офицеры? Адмирал вскочил со своего кресла, на языке у него вертелось бранное слово. «Позвольте, позвольте, сударыня!» — воскликнул он. «Дайте же и мне сказать! Я довольно наслушался. Вы убедили меня относительно одного из двух пунктов. Я этого не отрицаю. Давайте на этом и остановимся. Считаю дело законченным».
«Конечно, адмирал. Прежде чем решиться, вы должны подумать. Мы торопить вас не будем. Но мы все-таки надеемся увидеть вас на нашей встрече». Она встала и начала не спеша, как свойственно мужчинам, переходить от одной картины к другой, потому что все стены были увешаны картинами, напоминавшими о рейсах, сделанных адмиралом. «Ага», — сказала она, — «наверное, этот корабль должен был бы свернуть свои нижние паруса и зарифить Марселе, раз он находится у подветренного берега, и ветер дует ему в корму».
«Конечно, именно это ему и следует сделать. Просто художник никогда не бывал дальше Грефсенда. Это Пенелопа, в том виде, как она была 14 июня 1857 года в узком месте Банкских проливов с островами Банка на штирборте и Суматрой на левом борте. Он нарисовал ее по описанию, но, конечно, как вы совершенно справедливо говорите, все было подобрано внизу, на ней были поставлены штормовые паруса, а на Марселях взяты двойные рифы, потому что с юго-востока дул циклон. Весьма лестно, сударыня, что вы разбираетесь в таких вещах, примите мои поздравления». «О, я и сама ведь немножко плавала. Ну, разумеется, насколько может пускаться в плавание женщина. Это вот Фуншальский залив. Какой прелестный фрегат!»
«Прелестный, говорите вы? О, да, он действительно был прелестен. Это Андромеда. Я служил на нем младшим помощником, унтер-лейтенантом, как говорят теперь, хотя мне больше нравится старое название».
«Как хорош уклон ее мачт и как красиво очертание ее носа. Должно быть, это клипер». Старый моряк аж потер руки от удовольствия, и глаза его заблестели. Он также любил свои старые корабли, как жену и сына.
«Я знаю Фуншальский залив», — небрежно заметила дама. «Пару лет назад у меня была яхта «Бенши» в 7 тонн водоизмещения, оснащенная как катер, и мы отправились из Фальмута на Мадеру».
«Как, сударыня, вы отправились на яхте в 7 тонн?»
«Да, с 2 молодыми парнями из Корнуолла вместо матросов. О, это было чудесное плавание, доложу я вам. Я 2 недели провела на открытом воздухе. Никто мне не надоедал, не было ни писем, ни посетителей, и мне не приходило в голову никаких пустых мыслей, когда я видела перед собой только великие дела рук Божьих, волнующееся море и необъятный небесный свод. Вот говорят о верховой езде, я и сама страстно люблю лошадей, но что может сравниться с быстротой маленького судна, когда оно скатывается вниз с крутого бока волны и затем трепещет и подпрыгивает, когда его опять бросает вверх? О, если наши души переселяются в животных, и мне было бы предназначено переселиться в какую-нибудь птицу, то я желала бы быть морской чайкой. Но я задерживаю вас, адмирал, всего доброго».
Старый моряк был в таком восторге от услышанного, что не мог вымолвить ни слова. Все, что он мог сделать, это только пожать ее широкую мускулистую руку. Она дошла уже до половины садовой дорожки, как вдруг услыхала, что он зовет ее, и, оглянувшись, увидела за шторами его седую голову и загорелое лицо. «Вы можете меня записать, я приду на собрание!» — крикнул он, и затем, сконфузившись, исчез за номером «Таймс». За чтением газеты его и застала жена, когда наступило время второго завтрака.
«Кажется, у тебя был долгий разговор с миссис Уэстмакут», — сказала она.
«Да, и я думаю, что она одна из самых разумных женщин, с какими мне доводилось встречаться».
«Естественно, ее разумность не распространяется на вопрос о правах женщины».
«Ну, не знаю, что касается этого, то она может много сказать за себя лично. Дело в том, мать, что я обещал прийти на ее собрание».
Глава 6. Старая история. Но в тот день миссис Уэстмакот вела подобные разговоры не с одним только адмиралом, и из жителей Эрмитажа адмирал был далеко не единственным, кто изменил свое мнение. Миссис Уэстмакот пригласила поиграть в теннис 2 соседских семейства, Уинслоу из Эпперли и Кумбербатчи из Джипси-Гилля,
И вечером лужайка оживилась белыми костюмами молодых людей и яркими платьями девушек. Стучали ракетки, мечи с резким свистом рассекали воздух, маркеры громко вели счет, и старики, сидевшие вокруг в плетеных креслах, радовались, глядя на играющую молодежь. Им было приятно видеть своих сыновей и дочерей такими веселыми, здоровыми, счастливыми, и радость юных сообщалась и им, так что трудно было сказать, кому игра доставляла больше удовольствия, игрокам или зрителям.